Сегодня у нас поучение о Водорофее, которое называется о том, что должно переносить искушение с благодарностью и без смущения. Вообще, кстати сказать, как вы понимаете слово искушение? Знаете, вот здесь очень просто понять по двум, значит, вот по вещам. Есть и кушать, есть разница какая-нибудь, нет? То есть кушать вот в русском языке это пробовать, а есть это уж есть, да? Вот. Поэтому искушение, если так вот от этого отталкиваться можно, то есть это и проба какая-то, испробование, да, проверка, да? Вот. Хорошо сказал Авапимен, что преуспеяние монаха обнаруживается в искушениях. Ибо монах, который истинно приступает работать Господи, должен быть готовить душу свою в искушение. И чтобы никто не удивлялся и не смущался ничем случившимся с ним, веруя, что ничего не бывает без промысла Божьего. А в чем Божий промысел, то вполне хорошо и служит в пользе нашей. Ибо все, что делает с нами Бог, делает Он для нашей пользы, любя и милуя нас. И мы должны, как сказал апостол, во всем благодарить благость Его, и никогда не печалиться и не малодушествовать о случающемся с нами. Но все, что с нами бывает, принимать без смущения, со смиренным мудрием и с надеждой на Бога, веруя, как я сказал, что все, что Он не делает, Он делает по благости своей, любя нас и делает хорошо. И что это не может быть иначе хорошо, как только таким образом. И Бог помилует нас. Если кто имеет друга и уверен, что тот любит его, то когда и потерпит от него что-нибудь, даже и тяжелое, думает, что он сделал это из любви и никогда не поверит о своем друге, что он хотел ему повредить. Тем более должны думать мы о Боге, который создал нас и привел нас из небытия в бытие, вочеловечился нас ради, умер за нас, что Он делает с нами все по благости своей, любя нас. А другие иной может подумать, что Он делает, любя и жалея меня, но у него нет ни столько благоразумия, чтобы он мог хорошо устроить касающийся меня. И поэтому случается, что он нехотя вредит мне. А о Боге мы не можем всего сказать. Он есть источник премудрости и знает все, что нам полезно. И сообразно с ним устраивает все касающееся до нас, даже самое маловажное. Опять же, о друге можно сказать, что он хотя он любит и жалеет нас, и довольно разумен, чтобы устроить относящееся к нам, но не в силах помочь нам в том, в чем он думает принести нам пользу. Но о Боге нельзя сказать этого, ибо все ему возможно, и для него нет ничего невозможного. Итак, мы знаем о Боге, что он любит и щадит свое создание, и что он есть источник премудрости, и знает, как устроить все, касающееся до нас, и что ему нет ничего невозможного, но все служит воле его. Мы также должны знать, что все, что он не делает, делает для нашей пользы, и должны принимать этого согласно сказанному выше, с благодарностью, как от благодетеля благого владыки, хотя бы то и было скорбное. Ибо все бывает по праведному суду, и Бог, который столько милостив, не презирает ни малейшей нашей скорби. Но часто случается, что иной недоумевает, говоря не внутренне, если кто в искушениях согрешает от скорби, то как можно думать, что они служат к пользе? И потому только согрешение и искушение, что мы нетерпеливы и не хотим перенести малой скорби или потерпеть что-нибудь против нашей воли, тогда как Бог ничего не попускает нам выше силы нашей, как сказал апостол, верен Бог и не оставит нас искуситься к большей меры. То есть вот такое устроение, о котором говорит Авва Дорофей по отношению к Богу. Сравнивая это с отношениями просто дружескими, когда, значит, друг что-то в отношении человека другого делает, своего друга, и тот, может быть, и не смущается, хотя бы что-то тяжелое против него делал, ну, как бы для его пользы. Но может мысль его смущать человека в этом случае, что он вроде и пользы ему хотел, но у него не хватило рассуждения, чтобы сделать правильно. А вот Дорофей отсекает это сразу по отношению к Богу. Он говорит, что ну кто же более разумен, чем Бог? Потом он говорит, что может быть друг и разумен, и хорошо, значит, отношение его к нам хорошее, но он не имеет сил помочь нам. И сразу же отвергает это и говорит о том, что кто же больше сил имеет, чем Бог? Бог всемогущий и всесилен. Вот. Но если мы в таком искушении находимся, Богом попущенным, и начинаем скорбеть и думать, как мой один человек больной говорил, говорит, вот один день лежу, два лежу, неделю лежу, две лежу, три лежу, в окошко смотрю, ворон летит. Вот. Думаю, какая вот Богу польза от того, что я лежу, ворон летает. Правда же? Я бы тоже так вот, может быть, хотел перемещаться, но много же пользы принес, еще бы что-то сделал. Вот. То есть мысли невольно у человека начинают обращаться, а вот какая ему польза в искушении, если он ропщит, правда же, да? И вот Дорофей говорит о том, что именно вот это состояние наступает за недостаток нашего терпения. То есть вот есть искушения, которые продолжаются очень долго. Есть даже такое понятие, введенное святыми отцами, оно называется цельножизненное искушение. То есть искушение есть, которое продолжается в течение всей жизни. Оно обычно, знаете, вот не прекращается, хотя меняются люди вокруг нас. Хотя, значит, вот может быть и человек переезжает с места на место. Но есть такое понятие цельножизненное искушение. То есть человек все время искушается одним и тем же. И сейчас Авва Дорофей, наверное, нам будет раскрывать как-то о причине терпения или нетерпения, и как вообще что переносить. Но мы не имеем терпения и не хотим перенести и немного, но стараемся принять что-либо, не стараемся принять что-либо со смирением, потому отягощаемся, чем больше стараемся избежать напасти, тем больше мучаемся от них. Изнемогаем и не можем от них освободиться. Те, которые по какой-нибудь надобности плавают в море, если знают искусство плавания, то когда выходит на них волна, они склоняются под нее, пока она пройдет, и таким образом безвредно продолжают свое плавание. Если же захотят противиться волне, то она их отбрасывает, уносит на далекое расстояние. И когда они опять продолжают плыть, находит на них другая волна. Если они снова ей сопротивляются, то она также отталкивает и отбрасывает их прочь. И они только утомляются без всякой пользы. Если же, как я сказал, они склоняются под волну, опускаются под нее, то она проходит мимо без всякого для них вреда, и они продолжают плавать, сколько хотят, и делать свое дело. Так бывает и при искушении. Если кто перенесет искушение с терпением и смирением, он пройдет без вреда для него. Если же он будет малодушествовать, смущаться, обвинять каждого, то он только отягощает самого себя, навлекая на себя искушение, и не получает совершенно никакой пользы, но лишь вредит себе, тогда как искушение приносит большую пользу тому, кто переносит их без смущения. И даже и страсть тревожит нас, то мы не должны этим смущаться, ибо смущаться в то время, когда тревожит нас страсть, есть дело неразумия, гордости и происходит того, что мы не знаем свое душевное устроение и избегаем труда, как сказали отцы. Поэтому мы и не преуспеваем, что не знаем меры наши и не меры терпения в начинаниях нами делах, но без труда хотим приобрести добродетель. Вот сейчас, что хочу сказать, это хочу им сказать о смущении. С одной стороны, искушение, вот, сильное испытание, вот. А человек попадает часто в такие вещи, что он, ну, не борется с самим, будем говорить, испытанием, а с одной стороны, хочу показать, а начинает искать причину. То есть он начинает искать причину этого искушения и подробно начинает исследовать, о чем мы говорили. А что послужило, собственно, причиной для того, чтобы это произошло? И обращает свой взор на одного, на другого, на третьего, на четвертого, ища в них причину собственного искушения, да? На них обращает внимание. Ну, а Священное Писание, да, конечно, отвечая нам на вопрос, который связан с причиной, говорит, ну, ясно и определенно, она говорит, наказала тебе отступление твое. Вот. И даже если отступление, вот, отступление, то в этом случае святые нам говорили, вот указывая, говорили, что не надо приходить в смущение. Что такое смущение? Такое состояние, которое не дает человеку правильно отнестись и по отношению прежде всего к самому себе. Святые отцы говорили, если ты вот совершаешь какой-то грех и начинаешь сильно смущаться и говорить, что почему я такое допустил и как это могло вообще со мной произойти, то это только происходит от одной гордости. И другое дело, если ты говоришь, а что от меня было ждать, Господи, помоги мне. Вот, то есть это смирение. Вот. Потом знакомое нам очень искушение, которое пытаются люди исповедовать и пытаются ему противостоять, даже рассеянность на молитве. Вот. Если мы почитаем внимательно, значит, обратимся к оптинским старцам, Льву Оптинскому, вот, допустим, то они говорили следующее, что нерассеянность на молитве – это удел ангелов. Вот. То есть только ангелы могут молиться нерассеянно. А людям всем свойственна рассеянность вот, на молитве, всем они говорили. Тем более живущим в миру рассеянность на молитве – это уж так прибо много попечительной жизни. Но как к этому относиться, они говорили? А вот именно так. Они говорили, благодушно возвратись к молитве, благодушно. То есть не должно быть никакого возмущения. Вот. А просто как бы сказать, ну, ох, надо же, опять я отвлекся. И снова вернуться, понимаете? Потому что когда человек начинает вот много заниматься этим вопросом и думать, что он там, то есть берет меру уже ангельскую и начинает смущаться по мере того, почему он эту ангельскую меру не выполняет, вот, то он приходит в состояние крайнего расстройства, может прийти. Понимаете, да? Это всегда происходит, когда желаемое не совпадает с действительным, или когда ожидаемый результат не совпадает с тем, что мы планировали. Понимаете, да? Всегда, вот и батюшки там наши духовники говорят, что, значит, никогда не смущайся, вот, а исправься. Более того, знаете, вот в житиях святых отцов известен случай, что когда, ну, значит, в древнем Патерике там об этом пишется, монах один согрешил, и враг начал производить в нем смущение, очень сильное смущение, вызывать уныние, тревогу в нем сильно начал. И он тогда резко ей заявил, я не согрешил. То есть это не была никакая ложь, а просто это резкое, в то время необходимое для него врачевание, чтобы ему вот этот вот отойти, то есть вот, чтобы это вот буря внутренняя не захватила его, понимаете, да? Что человек вот иногда приходит, берет благословенно какое-то важное действие, даже не у нашей немощи, там у отцов, старцев оптинских берет благословение, оптинских старцев наших берет благословение, понимаете, вот. Потом какое-то дело делает, и оно у него как бы не имеет, как бы казалось, успеха. Или он уже сделал решительно, что-то ему там благословили операцию сделать там, да? Вот. Он ее сделал. Или еще что-то благословили сделать, он сделал. А потом вот это вот смущение внутреннее начинает расти. Начинает в нем рассуждение появляться. А может быть так надо было, или может делать, или может быть не надо было делать, или может быть надо было поступать. Вот с одной стороны, видите, как враг наводит смущение на человека, вызывая у него недоверие к совету, который он просил, и который, в принципе, получил. Правильно? Получил искомое. Вот. И что же тут смущаться, да? Вот. А враг, вот, пользуясь нашей немощью, вот таким вот свойством копаться в прошлом, передумать, что было бы лучше, если бы чего-то не было, или что, может быть, как бы избежать того, что вот сейчас у меня пришло, приводит великое смущение от человека, душу его приводит, и человек уже думает тогда, что все плохое, что с ним произошло, именно потому, что тогда он послушал и сделал, и что-то еще такое произвел. И приходит великое смущение порой. Приходит великое смущение вот, по этому поводу. То есть отношение к такого рода вещам должно быть благодушным, чтобы быстро идти, прийти в порядок. Но чтобы лучше запомнить, знаете, вот вспомни слова батюшки одного, который говорил, ну привиделось тебе что-то ночью, но не ори ты так, потом же не уснешь. Перекрестись и спокойно спи, понимаете, да? Вот. То есть очень сильный эмоциональный всплеск, вот, или сильная какая-то реакция на то, что происходит, она еще больше углубляет, вколачивает нас вот эти самые мысли, чувства, которые у нас вызвало это искушение. Поэтому мы и не преуспеваем, что не. Ну это я уже прочитал. Так. Зачем смущаться? Ты образовал ее, имеешь ее в себе и смущайся, принял залог ее и говори, зачем я, она тревожит меня, то есть страсть. Лучше терпи, подвизайся моли Бога, ибо невозможно, чтобы тот, кто исполнял страсти, не имел от них скорби. Сосуды их, как сказал Ава Сысой, находятся внутри тебя. Отдай им залог их, и они отойдут от тебя. Сосудами он называл причины страстей. Так как мы их возлюбили и привели в действие, то невозможно нам и не приняться страстными помышлениями, принуждающими нас против воли нашей исполнять страсти, потому что мы добровольно предали себя в руки их. Это значит сказанное пророком о Ефреме, который, соодолевший соперника своего, то есть свою совесть, и поправший суд, обратился в Египту, и насильственно взят был ассирианами. Египтом отцы называли волю плотскую, преклоняющую нас к телесному покою и научающими обращать ум к плотским страстям. Ассирианами называли страстные помыслы, которые возмущают и волнуют им, и наполняют его нечистыми идолами, и силою против воли увлекает его к совершению греха. Итак, если кто добровольно предается плотскому наслаждению, то он и против воли принуждается, бывает, идти в Ассирию и работать Навуходоносору. Зная это, пророк соболезнованием говорит, «Не входите в Египет, что вы делаете, несчастные? Смиритесь хоть мало, склоните плечи ваши и служите царю Вавилонскому, сидите в земле отцов ваших». И потом утешает и говорит, не убойтесь от лица его, не убойтесь, яко с вами Бог есть, избавит вас от руки его. Далее предсказывает скорбь, которая их постигнет, если они не покорятся Богу. А если внидите, говорит, в Египет, будете непроходимы и подручны и в клятву, и в укоризну. И они отвечают мне, не сядем на земле этой, но в землю египетскую пойдем. И тогда не увидим брани, и глаза трудного не услышим, и о хлебах не будем иметь нужды. И так они пошли, добровольно служили фараону, а потом насильно уведены были в Ассирию, служили ассирианам уже неволе. Но это образы, взятые из Священного Писания Ветхого Завета. Это говорится о том моменте, что когда пытаясь избегнуть вавилонского плена ассирийцев, да, вот некоторые жители сказали, пойдем мы в Египет, и в Египте будем иметь, значит, всякое довольство, и будем без войны находиться там, и будем иметь пищу для себя. А что получилось? Вот следуя этому своему влечению, они пошли в этот Египет, а все равно были захвачены этими ассирийцами, пошли туда, двигнувшись с места, где Господь их поставил. Поэтому впоследствии, мы вот в следующем в наших поучениях будем его читать, там Господь говорит, через Аву Дорофея будем говорить нам преподобно, он говорит, что не беги ни в Египет, ни в Вавилон в искушении. То есть не сиди на месте, где ты поставлен. В Египет это имеются плотские какие-то пожелания и утешение в них поиск, а в Вавилон это тоже смущение там и прочее там предание греху. в некий умом, что я говорю, прежде чем кто-либо станет действовать по страсти, хотя бы они восстали против него помыслы, он уже еще в своем городе, он свободен и имеет себе помощником Бога. И так, если он смирится перед Богом, понесет иго скорби, искушение с благодарностью, немного поборется, то помощь Божья освободит его. Если же кто будет убегать труда и предаться плотскому наслаждению, то насильственно и принужденно уведен будет в землю ассириан и поневоле будет служить им. Тогда уже пророк говорит: молитесь за житие Навуходоносора, ибо в жизни его заключается ваше спасение. Вот Навуходоносор, помните, да, царь такой вавилонский, ассирийский царь, который, собственно, пленил, значит, землю обетованную, вывел оттуда народ, и как же так, вот, понимаете, молиться за своего покорителя, молиться за того, в рабстве которого ты оказался. Что это значит? Молиться о жизни Навуходоносора, значит, то, что человек не должен малодушествовать печали, происшедшей от случившейся с ним искушений, и не уклоняться от него, но переносить его со смирением, считая, что он должен был потерпеть это. Пусть он признает себя недостойным освободиться от тяготы, но более достойным того, чтобы искушение продолжалось и укрепилось против него. И сознает ли он в себе вину, или в настоящее время не сознает в себе вины, он должен веровать, что у Бога ничего не бывает без суда или несправедливо. Как говорит один брат, скорбя и плача о том, что Бог взял от него искушение: «Господи, уже ли я не достоин хоть немножко поскорбеть?» Понимаете, вот чувство некоторого шока испытываешь, да? Что все, в основном, основная масса нас, значит, там, вот, пытается избежать любого испытания, искушения, значит, какой-то скорби. А что брат говорит? Понимаете, он говорит, что вот когда от него отнято было искушение, перестал он иметь скорбь от того, что с ним происходило. Он сказал: «Господи, ну что это такое? Неужели я не могу поскорбеть маленько? Понимаете, не могу я уж маленько потерпеть? Что от меня так взято-то? Ну, стал скорбеть, правда же, да?» Вот. Повествуется так же, что ученик великого старца постигла плотская брань. И старец, видя труды его, сказал ему: «Хочешь ли я помолюсь Богу, чтобы он облегчил твою брань?» Но ученик ответил: «Хотя и тружусь, отче, но вижу в себе плод труда. И так лучше моли Бога, чтобы он дал мне терпение. Таковы суть истинно хотящей спастись». Вот что значит носиться со смиренномудрием иго искушений и молиться о жизни Навуходоносора, то есть того искушения, получается, которое человек имеет. Посему пророк и говорит: в жизни его заключается ваше спасение. Сказанное брату: вижу я в себе плод от труда, подобный изречению: в жизни его заключается ваше спасение. И помните такую фразу, которая в заголовок выводится книги о воине Синецком. Помните: «Да я полюбил страдания», он говорит. Вот. То есть полюбил именно потому, что он почувствует пользу, почувствовал пользу от того состояния, вернее, которое вызывает в нем вот это вот искушение, состояние какое-то. Вот. Состояние смирения, наверное, скорее всего. «И теперь я понял, что ты преуспеваешь». И старец сказал: «Теперь я познал, что ты преуспеваешь и превосходишь меня. Ибо когда человек будет подвязаться с усилием против греха и начинает бороться против страстных помышлений, возникающих в душе, то он смущается, сокрушается, подвязается и, очищаясь мало-помалу скорбным подвигом, приходит в свое естественное состояние. И так как мы уже сказали, искушаемость страсти смущается, то это происходит от неразумия и гордости. Но он должен учиться смирением познать свою веру и терпеливо пребывать в молитве, пока Бог сотворит с ним милость. Если кто не подвергается искушению, не испытывает скорби о страсти, тот и не станет подвязаться о том, как бы от них очиститься. Или, как говорит псалмопевец: «Некогда прозябоша травицы, то прежде грешницы, яко травы, и паникоша, сидевши беззаконие, якода потребятся век века». То есть, смотрите, вот Как вот, помните, когда одного святого спрашивали, кто тебя научил молиться? Помните, да, кто тебя научил молиться? Так, ну, вот он молился так успешно, он говорит, бесы научили. Правда же, то есть они нападали, я молился, то есть в этой брани совершенствовался в молитве. Вот. Все делающие беззаконие, то есть страсти, потребятся век века, ибо страсти делались явными для подвижающегося, чтобы они истреблялись им. То есть, видите, все вот эти, вот сейчас дальше, вникните в последование речи. Сперва прозябают страстные помышления, которые возникают в страсти, тогда уже истребляются. Все сие относится к подвизающимся, мы же согрешающие самим делом и все исполняющие страсти, даже и не знаем, когда прозябают страстные помышления, когда возникают страсти, ибо начинаем подвизаться против них, но мы уже подвержены долу, еще находимся в Египте. То есть это говорится о разных уровнях духовной жизни, о разных уровнях душевной жизни. То есть мы уже читали о Водорофее, говорили, что есть человек, сопротивляющийся страсти, есть тот, кто победил страсть, есть тот, кто действует по страсти. В этом случае о Водорофее опять с другой как бы так позиции возвращается к тому же самому. Он говорит о том, что значит, вот прозябание травы – это видимые грехи, значит, посредством наших страстных мыслей и страстей мы их видим, да, вот это один уровень. Другой уровень, значит, вот это внутренние уже по понятию о корнях этих грехов, да, вот. А вот это, что человек полностью, значит, он находится в Египте, присмыкается по земле, это вообще понятие, что, которое не затрагивает вот этих вопросов о еще о каком-то сопротивлении, о его искоренении страсти. То есть человек еще полностью подвержен страсти, он находится в Египте. Не сложно, говорю, нет сегодня, ничего так, или как? Нормально? Не то, что я не кокетничаю, я просто это хочу знать, что усваивается ли то, что я говорю, или нет. Понятно, да? Вот. Значит, задавайте вопросы сразу, если что-то будет. Унизительный, занятый унизительным плимфотворением. Ну, плимфа это в переводе кирпич, значит, вот, фараонским. Но кто может нам прийти, тот, по крайней мере, к сознанию горького рабства нашего, чтобы мы смирились и стали искать помилование. Когда сыны Израилевы были в Египте, в рабстве у фараона, тогда они делали кирпичи. А делающие кирпичи всегда преклонены вниз и смотрят в землю. Так и душа, если ее владеет дьявол, она совершает грех на самом деле, то попирает свой разум и не мудрствует ни о чем духовном, но всегда мудрствует о земном и делает земное. Потом израильтяне из кирпичей сделанных построили фараону три крепких города – Пифон, Рамесин и Он, или Леополь, то есть солнечный город. Это суть сластолюбия, словолюбие и серебролюбие, от которых происходит всякий грех. Но помните, в каком-то из занятий мы с вами останавливались на том виде дерева. То есть вот грехи, да, а от грехов, значит, сколько? 7 страстей. Вот. От 7 страстей что? 3 наклонения воли, то есть словолюбие, сластолюбие и серебролюбие. 3 эти сходятся в одно, как это одно называется? Ствол, эгоизм, то есть, да, эго. То есть эгоизм. И тут снова Водорофей раскрывает это же понятие, что в принципе вот это множество грехов, огромное ветвистое дерево, оно собственно строится вот 7 страстей, 3 направления страстных и одно главное, то есть угождение самому себе. Когда же Бог послал Моисея извести их из Египта и рабства фараону, то фараон еще больше обременил их работой, говорил, они находятся в праздности, и поэтому говорят, что идем и совершим жертву Богу нашему. Так и дьявол, когда видит, что Бог умилосердился над душой, и готов ее помиловать и облегчить ее от бремени страстей словом своим, и через кого-либо из рабов своих, тогда дьявол более отягощает ее страстьми и сильнее борет ее. Но отцы, зная сие, укрепляли в человека своим учением, не допуская его поддаваться боязни. Они, один говорит, ты пал, восстань. И если опять пал, опять восстань и прочее. Другой говорит, крепость желающих стяжать добродетель состоит в том, чтобы не малодушествовать, если поют, да, падут, и не приходить в отчаяние, но опять бороться. Одним словом, каждый из них различным образом, один так, другой иначе, подает руку подвязающимся и оскорбляемым от врага. И они бы они приняли это Божественное Писание, которое говорит, когда падай, то восстань, или отвращись, или обратись, возвратись ко мне, сынове, и исцелю сокрушенное ваше, глаголит Господь. Знаете, недавно я читал письма свидетеля Макария Невского, да, с 1913 по 1918-19 годы, да, к одной женщине, будем говорить, Матроне, да, вот 6 лет он пишет ей, да, вот, 6 лет пишет, но письма там с определенной периодичностью идут, 6 лет. И знаете, что интересно, что Святой Отец, значит, Макарий пишет ей одно и то же. Зачем ты грешишь? Пишет ей. Одно и то же пойдет. Зачем ты грешишь? Вот. Ты опять вот это сделала, пойдет. Я очень расстроился, или там же как-то и пишет там. 6 лет пишет ей одно и то же, понимаете, да? Вот. И в то же время. Два применяет орудия против этого во всех письмах проходящих. Говорит, что в одном, значит, одно направление было в течение всех 6 лет. Говорит, что с грехом умереть тяжело. Вот одно говорит. Пишет ей на войну после 14 года, она медсестрой там в госпитале где-то была на войне, что смерть рядом с тобой ходит, а ты все грешишь. Вот. Тяжко вот. Что делаешь-то вообще? Если тебя за сегодня убьют, завтра что с тобой будет? И вот дьявол все одно и то же и пишет, понимаете, да, но в разной форме, конечно, не то, что там. Потом, значит, укрепляет его в милосердии Божьем, пишет ей, что, значит, вот, ну, Господь, ты милосерден, ну, ты поднимись, ты все-таки что-то делай, ты что-то делай. Все время показывает ей место, где ей быть и что ей делать. И она все время сопротивляется и снова тем же самым занимается, понимаете, да, вот. То есть вот такое великое терпение, понимаете, вот по отношению святителя к этой женщине, вот, и такое великое, значит, вот постоянство в том, что он ей говорит. То есть говорит, что подумай о своем спасении, вот, и не унывай. Если ты падала, вставай, понимаете, вот единственное, вот красной нитью, проходящей через всю эту переписку, будем говорить, вот слово, вот, святого Макария. Вот. И здесь вот то же самое о Дорофее, значит, как вот постоянство святых отцов есть в этом, что говорить, вот не унывай, вот, не унывай, не смущайся никогда, вот, потому что смущение это только от врага. Видите, как показывает действие, если человек вот преклонен, все время смотрит только в землю, если он в рабстве своем изнемог, и в нем начинают появляться какие-то движения, то есть Господь просвещает несколько его, и показывает ему основную задачу его жизни. Ведь смотрите, как Священное Писание говорит о неверующих, а никакое у них рассуждение, пеешь, завтра помрешь, все. Больше ничего нет, никакого смысла, ничего в этом не находим, понимаете? И когда человек, наверное, прямолинчика хоть понимает свое рабское состояние по действиям благодати Божией, предваряющей, он понимает, что все-таки что-то же неправильно. Вот. И начинает маленько, значит, вот подниматься от греха, то дьявол пытается его в большие грехи погрузить. Чтобы погрузившись в эти большие грехи, он получил такое состояние, вот, которое уже совершенно бы его лишило как бы внутренней надежды на спасение. Понимаете? Была бы у него сожженная совесть уже, состояние такое, когда человек уже вот настолько приступил, и настолько же он все-таки горд человек, что приступив один и второй, и третий раз, и, значит, погрузившись на дно греха, он уже начинает думать, что, значит, а вот она тогда, что нам-то это, нам-то, мы-то, что является, по сути дела, хулой на Духа Святаго, что Господь не спасет это, если, мы помним, говорит, да. И вот там вот Дорофей, он премудро отводя от этих рассуждений, он говорит, что святые что говорили? Не от себя пишет, а со ссылкой на святых. Он говорит, что они говорили, вот что пал, встань. Они про себя говорили, 10 раз на дню падали, 10 раз на дню вставали. То есть вот так. Вот. То есть человек ни в каком до конца жизни не должен в своем отчаиваться. Потому что, с одной стороны, можем так понять, один суд Божий, другой человеческий, это так, да. Потому что никак ничто не должно вменять себе в праведность. А с другой стороны, и наш суд тоже не сравним с милосердием Божьим. Вот. Когда же рука Божья отяготила над фараоном и над слугами его, и он решил отпустить сынов Израилевых, то сказал Моисею, видите, как сколько много берет он в Ветхом Завете примеров, то сказал он Моисею, идите послужите Господу Богу вашему, только овец и волов оставьте. Чем, что означает умственное помышление, которое фараон хотел обладать, надеясь через них опять привести на сынов Израилев. Моисей отвечал ему, «Не, но ты нам дашь всесожжение жертвы, я же сотворю Господу Богу нашему, и сами пойдем, и с нами пойдут, и не оставим здесь, и ни копыта не оставим здесь». То есть о чем это говорится? Что человек, который вот начинает подвязаться, как бы там стараться, вот приобретает, может, даже внешнее какое-то благочестие, начинает ходить в храм или что-то там где-то, ну, мы на нас переносим маленько, то получается, что дьяволу очень нужно, чтобы помыслы его, вот помыслы, которые вот эти скоты, овцы и волы, значит, да, они все-таки находились у него. Чтобы вот мысли наши, вот наше тело там, допустим, ладно, оно благочестиво как-то пост соблюдает, в храм ходит, тело это мы носим его туда, вот значит, еще какими-то благочестивыми, но вот мысли наши, наши помышления, наши привязанности не всегда принадлежат еще Богу целиком. Они еще ищут там, скитаются по каким-то предметам, которые совершенно мирские, может быть, губительные, ничего доброго для души человека не приносят, но они там, мысли там, понимаете, да? И поэтому пока эти мысли там, то это такая ниточка, будем говорить, а может быть и не ниточка, а больше это прочная, через то, за что нас все время можно подтянуть. То есть человек еще не имеет свободы, он еще полностью там вот завязан на внешнее, он завязан на дьявола, значит, получается. И в итоге человек, вот, он имеет связь еще с этой дьявольской силой, которая на него действует. Но это не способность отказаться от каких-то размышлений, вот мирские, которые ничего тебе не приносят, в принципе, вот, ничего тебе не дают. Ну, просто жалко расставаться, когда человек что-то приобрел, казалось, в мирской жизни, какие-то у него там был почет, еще что-нибудь. Вдруг с этим расстаться просто так, понимаете, да, очень трудно. Поэтому вот, хоть хотя бы в мыслях, он остается рабом того образа жизни, который, в принципе, вот своими действиями он как бы отверг, а мысленно у него есть сочувствие там. Очень большое сочувствие еще к тому. Вот. И тогда получается положение вот достаточно такое шаткое. И в этом случае вот Моисей, видите, как пример показ из Ветхого Завета, вот Авва Дорофей говорит, нет, отдай нам и сожжение, чтобы мы принесли его Богу. Так, время-то есть у нас еще, да? Так. Когда же Моисей извел сынов Израилев из земли египетской и провел его в Черное море, то Бог, желая привести их туда, где было 70 финиковых деревьев и 12 источников воды, сперва привел их в Мерру, где народ скорбел, не находя что пить. А помните, там горькая вода была еще, так вот Моисей погружает, вода становится сладкой, то есть Мерра, то есть не было чего пить. Прежде чем привести их к сладкому, Господь дал им горькое. Видите? Так и душа, когда перестает исполнять грех на самом деле и перейдет мысленное море, сперва должна потрудиться в подвигах, многих скорбях, и так через скорби войти в святой покой. ибо многими скорбями подобает войти в Царство Небесное. Скорби привлекают в душу милость Божию, подобно тому, как ветры наносят дождь, и как проливной дождь действует на нежное растение, приводя у него гниение и портит плод, и так ветры постепенно осушают и укрепляют его. Так бывает и с душой. Нерадение, беспечность и покой расслабляют, рассеивают ее. И искушения же, напротив, собирают, скрепляют, соединяют ее с Богом. Посему-то мы, как сказал, не должны смущаться, не унывать в искушениях, но терпеть и благодарить, и всегда молиться Богу со смирением. И чтобы Он сотворил милость с немощью нашей, и покрыл нас от всяких искушений славу. Ему подобает слава, честь и поклонение во веки. Аминь. То есть вот, человек прервал мысленное общение с дьяволом. То есть он ничего не находит, а находит то, с чего Авва Дорофей находил свое поучение, говорил про апостола Павла: «Мне мир распят, и я миру». То есть я ничего не имею в этом мире, чтобы увлекало меня. Все, я отверг там это, да, вот я не говорю о том, что мы людей не должны ненавидеть мира там или что. А вот эти мирские помыслы, эти наши привязанности, то есть сочувствие, очень сильное сочувствие к ним, понимаете, да? И когда человек выходит из этого рабства египетского, вот образ такой применяет Авва Дорофей, то он прежде всего должен приобрести очень строгое житие. То есть горечь определенная. Это Авва Дорофей применяет, конечно, горечи как к искушению, чтобы приобрести потом и сладость. Но это касается, мне, на мой взгляд, и внешней нашей жизни. То есть должна быть очень строгая, такая, пока еще законническая, будем говорить, благочестивая, очень строгое такое соблюдение уставов церковных. Понимаете, то есть благочестие. То есть горькая такая вещь, с одной стороны. Потом человек будет радоваться, что наступает пост, то ненормальный становится, понимаете? Вот. То он скорбел, значит, что кончается мясоед, значит, скоро наступит время поста, а он такой, понимаете, начинает радоваться, что скоро пост, понимаете? Почему? Потому что вот этой постной скорби, кажущейся, которую он, значит, как вот, знаете, с человеком говорит, порой говоришь, он говорит: «А что ж тогда?» Такой испуг, глаза выпученные. Что тогда? Я ему говорю: 3 дня по посту. Ой, а что? Что? Как я буду? Что есть? Понимаете? Вот. Это состояние знакомое, понимаете, для всех. В начальном какой-то период, там, понимаете, тем более, когда там еще семья, может быть, не всецело поддерживает, и там наносятся запахи какие-то. То есть это достаточно так сложно. А потом человек просто вот приобретает уже... Он почему? Он как-то пост проходит, он получает сладость. И, понимаете, вот. И потом порой он садится после окончания Великого Поста, и уже ему неохота, то есть не эти вожделенные, понимаете, которые вот, казалось бы, раньше, вот там вот, как у нас бабушка одна вспоминает, говорит, двое ребятишек в церкви стоят, и один другого дергает: когда там маленький, когда служба, а вот кончилась служба. Бежим быстрее домой, мясо можно есть. Но это дети, понимаете. А так вот человек, когда вот старается, он все-таки потом познает и сладость поста. И знаете, вот еще что образ можно из этого взять, что все-таки, знаете, вот 40 лет Моисей водит народ еврейский по пустыне. Там и водить-то негде, понимаете, там. Там, если сравнить эту пустыню, несчастную по своим размерам, значит, с Алтайским краем, ее можно пересечь очень быстро. Там, ну, 40 лет там негде, там кругами надо ходить, чтобы 40 лет ходить, понимаете, да? Вот. То есть, почему Моисей таким образом поступает? Ну, самое, конечно, важное толкование, которое мы знаем, и Священное Писание так говорит, что там истребляется психология раба в этой пустыне. То есть ни один раб не вступил в землю обетованную. Понимаете, да? Вот с приниженным таким сознанием, рабством дьявольским не вступил. Но еще видите, что вот прежде чем войти в землю обетованную, нужно пройти пустыню. Как у человека, приступающий к молитве. Молитвы, тем более такой неразнообразной, которая, значит, вот там и дают пищу какую-то все-таки там для фантазии, для ума, для эмоций. Молитвы и разные же есть. А тут сухая такая молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или как-то. То есть заужает как бы все свои вот эти вот широкий круг такой своих этих вот привязанностей, То есть вот эти все по блуждании взором там по всяким вещам, а вот несколько таких пустынных, будем говорить, сухих таких, будем говорить, поначалу, вот в словах, вот, обращение нашего к Богу. И он пока и ничего не испытывает, он сухость испытывает, понимаете, он просто вот испытывает, что он как рыба пока, выброшенная из воды. У него нечем, он так вот, ведь эмоционально ничего него не подпитывает, ведь смотрите, вот. Никакие там ничего нет. Вот. То есть он приходит в состояние совершенного такого вот как бы пустынного такого вот, и хождения по безлюдному такому песку. Вот идет, да голову еще он печет, понимаете, и пить не особо нечего-то, понимаете. Вот. Но вот идя по этой пустыне, вот, ее нужно пройти. Чтобы войти в землю обетованную, ее нужно обязательно пройти, потому что в этой пустыне умирает рабская психология. В этой пустыне она умирает. Почему? Потому что человек, который утесняет свое чрево, будем говорить, воздержание, он понимает, что он все может, как вот апостол говорит, во укрепляющем меня Иисусе. То есть вот он приобретает источник, понимаете, вот всей жизни. Все эти ложные цели, которые были, все эти там нарисованы на фанере там, и на всем прочем, значит, замки и всякие там вещи. И как, знаете, вот была такая монахиня Сергия, она описывает свое мытарство, как она мытарство проходила, потом она вернулась в эту жизнь. И там вот еще в молодости она дожила до больших лет. И вот она, значит, там описывает, что вот меня проводили какие-то пустынные, холодные помещения, такие высоченные. И она спросила ангела, а что это? Она говорит, это мечты твоей юности. То есть все это пустое, все это никому не нужно. Понимаете, да? И вот когда человек вот это через отвергает вот это все вследствие пустынного прохождения, то он в итоге все-таки входит в то состояние вот, простоты, с одной стороны, а с другой стороны и соединение с Богом. То все лишнее отпало, осталось самое главное, понимаете, да? И вот через это главное, через этот главный путь человек и входит в землю обетованную. Вот такой образ хотелось вам предложить. Вот, если уж говорить там от начала, что человек, значит, пригнутый к земле, делающий только кирпичи, не кроме земли ничего не видящий, и уже потом прошедший через пустыню и вошедший в землю обетованную. Это путь духовной жизни. Путь духовной жизни. Вот. И Авва Дорофей, я говорю, вот, прекрасный связи такой вот, и педагог, и писатель, и святой, конечно, который от Бога наставляем был, он нам образы дает, очень большие образы для рассуждений, для размышления, для переноса в нашу с вами собственную жизнь, о том, что надо благодушествовать в искушении, потому что врач наш искусен, врач, он разумен, и он ничего дурного нам не хочет, ничего дурного не хочет, понятно, да, поэтому так спокойно, надо разумно к этому и относиться.